Василий Звягинцев. «Скоро полночь». Том 1. Африка грез и действительности. В Африке гориллы, злые крокодилы. Не ходите, дети, в Африку гулять. Корней Чуковский. Глава 1. Два, может быть, самых могущественных человека в этой России встретились для частной беседы в один из предновогодних дней. Дом в центре Москвы, на углу Трубной площади, почти скрывала завеса снегопада. Свистящий вдоль бульваров ветер раскачивал черные ветви столетних лип. Непогода прогнала с улиц пешеходов, да и немногочисленные автомобили пробирались сквозь метель с осторожностью, светя фарами и часто сигналя. Тем уютнее было в комнатах. Уютнее и словно безопаснее, как если бы толстые стены защищали не только от разгула стихии, а вообще от превратностей внешнего мира. Зеленые с золотом изразцовые печи голландки в большой гостиной излучали сухое тепло. Настоящие дровяные печи с приставленными для их обслуживания истопниками, что мог себе позволить только очень богатый человек. Остальные обходились электричеством. «Ну и что мы со всем этим будем делать, Валентин Петрович?» – спросил генерал Суздалев, сопредседатель клуба «Витязи Отечества» и верховный координатор всех религиозных организаций России, у сидящего в соседнем кресле адмирала Маркина, начальника службы безопасности космофлота. Спросил и выключил большой трехсекционный, как церковный складень, экран. Прекратилось мелькание сменяющих друг друга документов, видеосюжетов, схем и графиков, поясняющих и обобщающих разнородную информацию. «Вы меня пригласили вам на этот вопрос и отвечать?» Слегка улыбнулся адмирал, вытягивая ноги и движением плеч разминая затекшую спину. Больше 2 часов они внимательно изучали материалы, добытые и подготовленные сотрудниками подчиненных им ведомств. Встретиться в качестве невольных союзников, даже, пожалуй, подельников и соучастников, их заставили достаточно невероятные, моментами абсурдные события последних недель. Смотри роман «Скорпион в янтаре». Суздалев, как человек, уже знакомый с людьми, выходцами из параллельной реальности, отнесся к встрече с Александром Ивановичем Шульгиным, великим магистром Андреевского братства, достаточно легко. По крайней мере, особого дискомфорта она у него не вызвала. В сравнении, скажем, с деформацией пространства-времени в окрестностях Селигера. Маркину, поставленному перед трудноподдающимся осмыслению фактом буквально только что, пришлось труднее. Один из первых людей на Земле, достигших звезд, полжизни прослуживший пилотом, уже 10-й год руководящий галактической разведкой и контрразведкой, был не то чтобы растерян или обескуражен, но выведен из равновесия. Не подлежащий сомнению факт наличия на расстоянии вытянутой руки еще одной Земли, еще одной России, хронологически отстающей от здешней на 130 лет, но в чем-то ее значительно опережающей, производил едва ли не шоковое впечатление. Внешне он этого не показывал, но в душе ощущал, что такое потрясение основ даром не прошло. В дальнем космосе адмиралу приходилось встречаться с разными непонятностями, в том числе и с теми, что описал в своих якобы фантастических рассказах воспитанник и младший товарищ Игорь Ростокин. Так на то он и дальний космос. А вот чтобы нечто подобное самым будничным образом случилось на освоенной, ухоженной, мирной в своей цивилизованной части Земле, вдобавок гость из прошлого самым неделикатным, пожалуй, даже грубым образом показал Валентину Петровичу, насколько люди его мира превосходят нынешних землян и в психологической, и в профессиональной подготовке. Это же только представить. Всего один, отнюдь не выглядевший сказочным богатырем человек с грустным, интеллигентным лицом, сумел разделаться с целым отделением особо подготовленных космодесантников, а самого адмирала фактически захватил в плен, обставив эту акцию, впрочем, до предела гуманно. На следующий день и Маркин, и Суздалев получили от Шульгина личное послание, доставленное совершенно непонятным способом, сверхзащищенные личные почтовые ящики. Это выглядело примерно как если бы в известные читателю времена товарищ Сталин обнаружил в собственном сейфе, ключа от которого не имелось даже у Поскребышева, адресованное ему письмо. Независимо от состояния, этот факт вызвал бы, как принято выражаться у журналистов, непредсказуемое последствие. Содержание писем тоже было интересным. Суть посланий, опуская всякие дежурно вежливые слова и извинения в причиненном моральном ущербе, сводилась к тому, что прекрасный мир 2056 года стоит перед угрозой вселенского масштаба. Возможно ли ее предотвратить или нет, неизвестно. Но в любом случае следует немедленно привести все имеющиеся в распоряжении России, а лучше всего цивилизованного человечества, вооруженные и научные силы в состояние повышенной боеготовности. При этом суть самой угрозы практически не раскрывалась. Говорилось только о том, что Селигерский инцидент может повториться в планетарном масштабе. Кроме того, не исключается вторжение в их мир враждебно настроенных существ нечеловеческой или не совсем человеческой природы. В качестве первой оборонительной меры Шульгин советовал обоим адресатам незамедлительно встретиться для согласования позиций, а лучше для заключения пакта о взаимной помощи между ними лично и их ведомствами. Со своей стороны Александр Иванович обещал всю возможную помощь, но с не вселяющей оптимизма оговоркой «если сами будем живы». Примерно об этом же самом Шульгин уже говорил во время ночной беседы с Маркиным на кухне у Ростокина, но сейчас решил повториться в письменном виде, чтобы оставить после себя документ, что ли, а не пустопорожнюю болтовню за рюмкой, каковая есть неосязаемый чувствами звук. Поразмышляв недолгое время над этими письмами, причем не над содержательной их частью, а именно над дипломатически бестактным советом постороннего объединить усилия двух не только независимых, но и, как положено, в чем-то соперничающих спецслужб, Суздалев и Маркин сочли, что скверной шуткой они в любом случае не являются, слишком много было пугающе убедительных доводов, и вышли друг на друга практически одновременно. Суздалев, обладавший большим опытом контактов с иновременцами, располагавший даже небольшой библиотечкой из книг, изданных в другой реальности, позвонил коллеге буквально на 10 минут раньше. К этому моменту Валентин Петрович уже получил кое-какие материалы предпринятого по совету Шульгина расследования на предмет выявления следов наличия в их мире собственных или общих для всех параллелей ловушек сознания. За стенами и высокими окнами резиденции генерала, или игумена, как он по-прежнему числился в секретных формулярах, по всей Москве народ вовсю праздновал Рождество, плавно перетекающее в новый, 2057 год. Погода выдалась истинно зимняя, только и гулять веселиться, в меру возможностей и вкусов. Если по продуваемым метели улицам не очень-то пофланируешь, так на дачу выехать в самый раз, с друзьями в гостеприимном доме встретиться у огонька, а хоть бы и в ресторан с цыганами закатиться. Проводить старый год и встретить новый от всей души. И недурственно провести пару-тройку свободных от повседневных забот дней, когда прошлое уже прошло, а будущее пока не наступило. Только вот двум облеченным властью и ответственностью мужчинам вместо этого приходится заниматься совершенно непонятным, а возможно и ненужными делами. «Что нам делать?» – вы спросили. «То, что должны. Остальное от нас не зависит». Несколько перефразируя известную философскую максиму, ответил Суздалев. Ему в определенном смысле сейчас было легче, чем собеседнику. От него не требовалось принятия принципиальных решений. Всего лишь тщательно рассмотреть попавшие в поле зрения факты, по возможности правильно оценить их и вытекающие последствия, выработать меры противодействия нежелательным и всемерно стимулировать нужные. Определить силы и средства, необходимые для проведения намеченного. Вот пока и все, остальное – компетенция людей следующего уровня. «Легко отделаться хотите, коллега», – с усмешкой сказал Маркин. Настроение и ход мыслей собеседника были ему совершенно ясны. «Хороший человек, Георгий Михайлович, но простоват, несмотря на внешнюю суровость и незримо осеняющие его погоны полного генерала. Да и как иначе?» Все его труды и заботы лежат, так сказать, в сфере чистого разума, в борьбе с врагом по преимуществу гипотетическим, поскольку в нынешней России, если не считать некоторого количества экстремистов и идейных сторонников уничтожения нынешнего миропорядка, их просто нет. Которые есть, входят в компетенцию государственной жандармерии и других подобных служб. Другое дело космические заботы. Мало того, что все цивилизованные страны только и мечтают о том, чтобы выведать российские технологические тайны, выкрасть документацию на хроноквантовые двигатели, без которых ощущают себя младшими партнерами, вооруженными автоматами и пушками, но не знающими, как делать патроны и снаряды.